Дмитрий, ну как вам впечатление от актерской работы? Я так понимаю, для вас это не совсем новое что-то. Вы там по ходу дела говорили что-то про конкурс чтецов, про Пушкина и так далее. Вот расскажите, как вам с Федором работалось?
Нет, с Федором работалось прекрасно. Я так понимаю, что, в общем, моих лавров нету, потому что я работал только голосом, остальное работал фактически он, и неизвестно, кто из нас больше работал, поэтому он фактически меня дрессировал. Это во первых строках. То, что касаемо самого проекта. Проект, на мой взгляд, прикольный и не просто прикольный, но в нем есть какой-то такой позитивчик теплый, душу греющий, вот о неких все-таки о предпринимателях с хорошей стороны, не то, что то мы подонки, барыги-спекулянты, как это говорится в нынешнем. А так, безусловно, опыт это у меня, не могу сказать, что я там совсем уж бесталанен, я надеюсь, да, потому что почему-то в своей пионерской юности меня выбирали играть Пушкина. Хотя, конечно, если посмотреть на мою рожу, как же там Пушкин 62-го размера одежды, в общем, это такой какой-то крупненький.
Зато убедительный, видимо.
Нет, я понимаю. Я поэтому, когда выходил на сцену в детстве, так, я тогда был крупным мальчиком, было очень забавно смотреть там на моих партнеров, которые должны были там, если мне не изменяет память, в меня стрелять. И когда вот такое что-то мелкое там бегает вокруг такое, вот оно должно убить
стрелять.
Меня. Стрелять, то, в общем, было удивительно, то есть ржали все, и в том числе я, потому что как-то Пушкин должен был такой быть субтильный, такой его должно быть было жалко, а тут было жалко того, кто вот это вот организовал это покушение.
Что вот сложное-то сейчас было?
Сложность в том, что, на мой взгляд, текст является разноплановым, а там фактически в этом тексте на одном листе порядка, я бы сказал, 8-9 картин, но при этом это все сжато достаточно, то есть нету подводки, как в обычной нашей жизни, и поэтому с точки зрения меня, не профессионального актера, вообще никакого актера, скажем так, не, назовем так, перевоплощаться и переигрывать, и доигрывать подводку, то есть к этой всей ситуации было немножко сложновато. Но я надеюсь, что я справился. Не уверен, что хорошо.
Почувствовали своего героя? Каким видите его? Может, сложилось какое-то впечатление, вот, каким был человеком этот Козьма Солдатенков?
Я не могу сказать, что я его в полной мере прочувствовал по причине того, что фактически большая часть это какие-то постфактум, то есть это не его текущая деятельность, а какая-то вот такая вот картинками очень узкими и мелкими. Я не могу сказать о его масштабности, но то, что человек рассказывал в том числе и о поддержке писателей того времени, он упомянул весьма известного сейчас, но неизвестного тогда Чехова, как это не будет забавно, но не упомянул известного тогда, но неизвестного сейчас Игнатия Потапенкова, это моего предка, что называется, какого-то там очень-очень дальнего, как не забавно. Если посмотреть в Википедии, то Потапенко в свое время, то есть Игнатий Потапенко отбил у Чехова даже его супругу, и там являлся прообразом.
Замечательный факт.
Да-да-да, там можно в Википедии покопаться, и он там являлся каким-то прообразом, и ему принадлежали права на «Чайку». Ну, сегодня он никому не известен, и это тоже нормально. Но в целом вот человек чувствуется, что вкладывал, и тогда это было принято, и нормально.
Ну, по поводу его поступков, на мой взгляд, в сценарии самым таким каким-то значительным и даже, может быть, спорным на какой-то момент, вот этот его поступок, что он оставил почти без наследство сына своего, 25 тысяч рублей, вот как можете оценить?
Ну, здесь очень всегда сложно. Человек, находящийся на грани жизни и смерти, его сложно всегда оценивать, на мой взгляд. И я не могу сказать, что когда я приду к этой границе, там, через какое-то весьма там не самое продолжительное время, как я себе поступлю. Скажем так, если бы я был уверен, что на территории Российской Федерации или того места жительства, где жили бы мои дети могли бы подняться и сами, и им никто бы не бил бы по рукам, и у них не было бы такого объема риска, который есть сейчас в России, то, возможно, я бы поступил бы таким же образом. Но, скорее всего, исходя из этой логики, имея стабильное государство, имея стабильные законы, выполняющие законы, видимо, он именно так и поступил. На сегодняшний день, конечно, с нашей точки зрения, логики российского предпринимательства и российского бизнеса, и вообще России, того псевдогосударства, которое существует, это, в общем, конечно, безрассудный поступок.
То есть, насколько я понимаю, вы говорите о том, что тогда условия для бизнеса были лучше, чем сейчас.
Они принципиально были другие, то есть во всем случае мы с вами вряд ли там вспомним какие-то посадки по именно экономической части, и тогда не было такого количества государственного бизнеса или бизнеса государевых мужей, потому что сейчас фактически весь крупный бизнес — это бизнес государственный, и бизнес, назвать что-то бизнесом, очень весьма сложно.
А как думаете, у сегодняшнего бизнес-сообщества есть что-то хотя бы немного общего с русскими купцами?
Я боюсь, что в государственном бизнесе те люди, которые выполняют роль финансовых директоров в корпорации, которая называется государство, у них есть показуха, к сожалению, то, что вот на там жертвенность, это у нас сейчас любят называть социальной ответственностью бизнеса. Вдруг бац, там у какой-нибудь аутсайдерской футбольной команды, бац, там по приезду какого-то человека появляется куча-куча спонсоров и куча-куча бабла, непонятно почему, хотя эти люди, при всем уважении к футболу, эта команда должна была бы умереть, да, футбольный, например. Или почему-то у нас там, не знаю, люди, которые кладут газовые трубы, почему-то в очень небезвестном городе С устанавливают подъемники горнолыжные. Я не могу представить там какую-нибудь Рургаз, устанавливающий горнолыжные подъемники. У нас это типа считается нормально. Поэтому говорить о том, что что-то есть, оно есть больше показушное. Именно у того частного бизнеса, который есть на сегодняшний день, есть, я бы сказал, бы сострадание, потому что бизнес, который не государственный, не пилит, а бабло, он так или иначе понимает, что, к сожалению, он будет вымирать, и будут вымирать то народное население, которое нас окружает.
Печально как-то.
Ну, к сожалению, мы же с вами видим, да, мы можем там хоть 300 раз смотреть Первый канал ТВ и смотреть, как нам с вами поднимут пенсию, только при этом мы тут же слышим, что пенсионный возраст увеличат, то есть мы попросту тупо не доживем до этого пенсионного возраста. И точно так же отрегулируют тарифы ЖКХ так, что, ну, получим мы там, да хоть миллион будет у меня пенсия, но при этом, значит, с ЖКХ будет 1 200 000. Ну, смысл вот в этом вот, в этих игрищах, кроме политических. Как только я увижу движение в другую сторону, которое направлено на ограничение роли государства и убирание государственных лап и выполнение государством его основных функций, это выдача бумажек и сопровождение жизни человека, именно этим должно заниматься государство, сопровождением, не регулированием, а сопровождением. Тогда у нас с вами тот тон нашей беседы будет радостный и восторженный.
Дмитрий, а все-таки вернемся опять к нашим купцам.
Да.
Вопрос по поводу купеческого слова. Раньше было купеческое слово. Сейчас есть какой-то эквивалентный заменитель этому понятию? И вообще, что значит слово «честь»?
Ну, к сожалению, в 90-х годах оно появилось, это понятие, да, что называется. Они заменяют сейчас фактически законы в большей части. Люди, я всегда говорю, что люди работают с людьми, они люди не работают с печатью, и поэтому есть определенное репутационное там слово в некотором роде. Но проблематика заключается в том, что вы его можете не сдержать свое слово, в отличие от того времени, которое мы, может быть, не до конца знаем, о том, что в любой момент придет АБЭП, трудоинспекция, налоговая инспекция, там, еще кто угодно. Ну, вот простой пример. У нас офис находится не в далеком Подмосковье, то есть там 100 метров от МКАДа. Налоговая инспекция подмосковная. Что сделала? Она зашла к арендодателям, собрала весь список арендаторов, которыми являемся мы. У всех, у кого код в ИНН нет не 50, а 77, просто пошла и всем его уведомления. И всех, что называется, нагнуло так, что мама не горюй. То есть почему вы не организовали обособленное подразделение? Просто какой-то пацан с ксивой на налогового инспектора ходит и разгибает пальцем. Это вот история там прошлой недели. Ничего, и прекрасно понимает, у него там сидят сейчас все с плачущими мордами, толпа народу. Для кого это хорошо? Что это там? Для бизнеса хорошо или там еще для кого-то? Поэтому, вот, к сожалению, возвращаясь к нашим купцам, у меня в любой момент и у вас в любой момент может появиться кто-то с ксивой очередной и сказать, что не, ты перед контрагентами не выполнишь своих обязательств.
То есть с честью проблемы?
Проблема с честью, потому что, еще раз говорю, мы, к сожалению, работаем в таком количестве ограничений, которые не позволят. Вот в данном случае у вас, у меня могут закрыть в любой момент офис, а если вы являетесь моим контрагентом, а я вам там на честном слове что-то пообещал, то потом размазывать сопли по морде и рассказывать, что, знаешь, вот это не получилось, это будет неправильно.
Угу.
Если бы я знал, что пришедший вот этот уродец с ксивой должен быть послан по известному адресу, сказать: слышь, родной, ты чего пришел? Чего получит от этого государство, народ, бабушки, собачки, дети? Вот от того, что не зарегистрировано обособленное подразделение. Ты вот от того, что ты соблюл там какую-то запятую в законе, что там вот находящийся там-то должен встать в обособленное подразделение. Налогов от этого больше не получится. Ничего не получится. Только ты потратил мои налоговые отчисления, потому что я тебе плачу зарплату. Ты устроил всем геморрой, моему бухгалтеру, моему там генеральному директору, мне опять-таки. Мы все у тебя сидим перед кабинетом и пишем объяснительный. Полегчало? При этом вместо того, чтобы мы обслуживали покупателя. Покупателей, клиентов, неважно, в любом бизнесе.
Дмитрий, а почему решили принять участие в нашем проекте?
Ну, здесь, на мой взгляд, проект, любые проекты, которые связаны с неким новым опытом, неким иным взглядом на бизнес по сравнению с общей идеологией, которая есть, что все барыги, спекулянты, уроды и варьё, мне он приятен, во всяком случае интересен, что у вас из этого получится. Потому что, конечно, превалирующее с 17-го года, что воруют грабь награбленная, и все мы барыги-спекулянты, ну, конечно, совсем неприятно. Поэтому это некое такое теплое что-то такое.
Ну, вы согласны, что цель у нас достойная?
Цель у вас идеалистична, ну, как любая идеалистическая цель, она недостижима, но тем не менее приятно, что иногда находишься в шизофренике, потому что я таким же шизофреником регулярно являюсь, когда делаю какие-то благотворительные проекты.
Хорошо, Дмитрий, пожелайте нам удачи тогда.
Да я вам и себе желаю удачи, потому что если удастся этот проект прокормить, и он во что-то выльется в доброе, светлое, вечное, в создание чего-то, то фарта вам, что называется, и ни гвоздя, ни жезла.
Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.